Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Знаете, и что бы ни делал дьявол в нашей жизни, все равно Иисус Господь. Аминь. Мне так хочется это сказать, что Иисус Господь. Скажи, Иисус Господь в моей жизни. Аминь. Потому что иногда, я знаю, проходит целые недели, в течение недели у нас возникают какие-то трудности, какие-то проблемы, вместо Писания из Аввакума. И даже если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно будем радоваться, будем славить нашего Господа. Вы знаете, у меня сегодня такая вот для вас, может быть, какая-то необычная тема. В общем-то, это из Писания, да, это из Священного Писания. Это место Библии, это притча, 24 глава, 10 стих, где написано: «Если ты в день бедствия оказался слабым, да, то бедна сила твоя». Это то, о чем я бы хотела говорить этим утром. И вчера вечером, и всю эту неделю, и ранее я размышляла на книгу Иова. Как многие из вас хотя бы один раз в своей жизни читали книгу Иова. Такая история о страданиях человека Божьего. Мы не можем сказать, что Иов не был Божьим человеком, он был Божьим человеком, да? То есть он знал Бога, он был богобоязненным. Но вот вся эта история его страданий, она на самом деле, особенно в период, когда мы сами проходим страдания в своей жизни, да? Мы хотя бы раз проходили, кто-нибудь проходил какие-нибудь трудности или испытания. Вот, знаешь, когда ты проходишь, это всегда для тебя как-то, знаешь, так особенно, то есть тебе это всегда откликается. И когда я вчера размышляла над тем, что переживал Иов, я вам некоторые места Библии просто зачитаю. Если вы никогда не читали, я вам зачитаю, что он переживал внутри себя. В 20 стихе, в 3 главе Иов говорит: «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою? Нет мне мира, нет покоя, говорит Иов, нет радости, постигло меня несчастье. Чего я ужасался, то меня и постигло». Знаете, вообще, вот, когда мы размышляем над тем, что же постигло Иова, да, то есть мы видим, что это не было так вот, что какое-то там одно страдание, да, то есть человек чего-то лишился, то есть человек что-то имел, то есть он был богатым человеком, Писание говорит о том, что он был человеком богатым, и вот он лишился своих материальных благ. Он не только этого лишился, он лишился всего. И Писание говорит, он лишился самого дорогого, что у него было, у него были дети, у него были сыновья и дочери, и все они умерли в один день. И вот теперь вопрос, что же нам делать? Что нам делать, когда вот такие вот несчастья, скажем, когда обрушиваются на нашу жизнь? Потому что на самом деле мы никогда не можем знать, когда это будет. Да? Если бы мы могли знать, вот так же, как и в жизни Иова. Итак, какие шаги к тому, чтобы нам не оказаться слабыми в день бедствия, но просто преодолеть трудные ситуации, преодолеть вызовы жизни? Что нам нужно? Первое. Что нам нужно? Нам нужно иметь смиренное отношение. Смиренное отношение, но не к самим трудностям, то есть не к самим обстоятельствам. Потому что мы не смиряемся перед болезнями, да? мы не смиряемся перед, скажем, перед нищетой, но мы смиряемся перед Богом. В чем выражается наше смирение? Наше смирение к обстоятельствам выражается в нашем полном доверии Господу в любых обстоятельствах. Я повторю это еще раз. Итак, сегодня я говорю о том, как нам в дни бедствия не оказаться слабыми. Писание говорит: если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна твоя сила. Я говорю, что первым и самым важным шагом к тому, чтобы преодолеть скорбь, преодолеть трудность или преодолеть трудные обстоятельства, является наше смиренное отношение к этим, ну скажем так, смиренное отношение к обстоятельствам, но через призму нашего доверия Господу. Аминь. То есть мы доверяем Богу. Самое неправильное, что мы можем делать в таких ситуациях, это когда мы начинаем судиться с Богом. То есть когда мы говорим: «Бог, за что?» или «Господь, почему?» или «Бог, где ты был?» То есть тогда мы выставляем Бога в качестве подсудимого, сами же мы выступаем как судьи. И я думаю, что очень важно нам, когда мы оказываемся в горниле таких испытаниях, нам очень важно просто просить Бога, просить Его о милости и просить Его о том, чтобы Он дал нам сил преодолеть эти искушения и пройти их достойно. Аминь. Вот, то есть, когда мы смотрим на жизнь Иова, мне бы очень хотелось сегодня больше говорить на тему страданий Иова, но когда мы видим, как Иов преодолевал, мы не просто видим, что он переживал, да, мы и сострадаем ему, мы видим, как он достойно прошел свой путь. Аминь. Мы помним, что там жена Иова, она подталкивала его к отступлению. Мы помним, что друзья Иова, они давали ему извращенную, неправильную информацию о Боге. Но мы видим и также и сердце Иова, да, который не похулил Бога, который не отступил от Бога. Почему? Потому что он ему доверял. Смиренное отношение к тяготам жизни придает нам сил подняться и идти дальше. Смиренное отношение к тяготам жизни помогает нам подняться и идти дальше. Вы знаете, есть такие, скажем, испытания в нашей жизни, которые, я бы сказала, необратимые. Необратимые. То есть, когда мы говорим о том, что переживал Иов, мы видим потерю, потерю близких людей, потерю родных людей. Если мы говорим о каких-то болезнях, которые могут прийти в нашу жизнь, мы знаем, что есть такие болезни, с которыми нам придется... Я не говорю, что нам нужно с ними соглашаться. То есть есть какие-то физические увечья, с которыми нам придется жить. Если мы говорим о каких-то, скажем, материальных потерях, например, мы знаем, что есть такие моменты, когда дом сгорел, когда, я не знаю, то есть мы чего-то лишились, и мы понимаем, что на данный момент, то есть на данном этапе мы не сможем это себе возвратить. Вот, и поэтому во всех этих обстоятельствах нам важно доверять Богу. Сегодня прозвучала такая мысль, что нам очень важно понимать, для чего мы с Господом. Аминь. Потому что мы с Богом не из-за нашего комфорта. Мы с Богом не из-за Его благословений. Аминь. Не из-за того, чтобы богатеть, не из-за того, чтобы быть здоровыми. То есть у нас здоровье, мы с Ним. Нет, лишены мы этого здоровья, мы поворачиваемся к Нему спиной. То есть мы с Богом, потому что мы испытываем в нем нужду. Аминь. Я хочу вам напомнить одну историю. Эта история была в жизни царя Давида. Я сегодня вам буду рассказывать разные истории. Не все мы их откроем, просто мы не успеем. Я не успею вам сказать всего, а я очень тороплюсь, потому что мне бы хотелось сказать хотя бы главное из того, что я считаю нужным сегодня сказать. Это история о царе Давиде. Она описана во второй книге Царств, 12 главе. Вы, наверное, помните, Давид, он... был наказан за свой грех, он прелюбодействовал чужой женой и убил ее мужа. И Библия говорит о том, что пророк Нафан, он приходит к Давиду, и он провозглашает суд. «Так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын», — говорит пророк. И вот это пророчество, оно исполняется в жизни Давида. И Библия говорит, ребенок заболел тяжело, Давид молился, плакал, постился, лежал на земле, и на седьмой день дитя умерло. То есть мы видим, что Давид переживал за эту ситуацию. То есть он внутренне страдал. Он не ел, он не пил. И слуги, они очень переживали за Давида. То есть видя, как он проходил эти страдания, они даже боялись ему сказать, что дитя умерло. И в 20 стихе написано, что Давид понял, что дитя уже умерло. И когда он узнал об этом, он встал с земли, умылся, помазался, переменил свои одежды, пошел в Дом Божий. И написано, и молился, и потом пришел домой и ел свой хлеб. И когда слуги видели, то есть такую реакцию Давида, то есть они видели Давида в момент его страданий, да, в момент этой боли. И потом они видели другую картину, то есть когда уже не было ребенка, то есть Давид не остался в этом состоянии. Что он сделал? Он пошел, переменил одежды, он пошел, умыл свое лицо, он пошел в Дом Божий, он стал молиться. Писание говорит, он помазался, я не знаю, может быть, там какие-то мази, там какие-то, каким-то одеколоном побрызгался. Вот. И Библия говорит, что и после он вошел к Версавии, он утешил ее, и у него родился Соломон. Аллилуйя. Вы знаете, вот это вот смиренное отношение к тяготам жизни, которое выражается в нашем доверии Богу, оно никогда не позволит нам остаться бессильными перед теми трудностями, перед теми сложными обстоятельствами, я не знаю, испытаниями, которые могут возникнуть в нашей жизни. Потому что на самом деле жизнь на этом, она не кончается. Аминь. И Бог, Он достаточно благ для нас. Когда мы смотрим, как же, когда мы видим, смотрим на ситуацию в жизни Давида, мы видим, что тот же самый Соломон, он был большим благословением не только для Давида, но и для всего Израиля. Аминь. Итак, скажи, Бог достаточно благ в моей жизни, чтобы восстановить, чтобы благословить, аминь, и чтобы нас поднять. Следующим шагом к тому, чтобы преодолевать трудности, преодолевать испытания, проходить какие-то сложные обстоятельства, является наша надежда. Вера, которая подкреплена надеждой. Наша сила в день бедствия – это подкреплена надеждой. Наша сила в день бедствия подкреплена надеждой. Знаете, так важно не терять надежду. Мы очень много в церкви говорим о вере, и мы не так часто можем слышать о надежде. Обычно, когда люди проходят, оказываются в таких трудных ситуациях, что мы им говорим? Что мы говорим? Когда человек лишился чего-то, когда факел веры угасает, что мы говорим таким людям? Да? Мы говорим, надо верить. Да, но мы можем говорить, и мы должны говорить, все будет хорошо. Но обычно мы говорим, надо верить. Человек говорит, у меня дом сгорел, у меня там меня с работы выгоняют, да, у меня там денег нет, мне семью кормить нечем. Или там мне врачи поставили такой сложный диагноз, я тяжело болен. И знаете, и люди приходят к нам с этими проблемами, и мы говорим, знаешь, брат, сестра, надо верить. И казалось бы, мы ничего неправильного не сказали, правда? Потому что мы должны мотивировать людей верить, и мы говорим это им. Но если мы будем честными, в такие тяжелые периоды нашей жизни, если вы сами проходили эти периоды, вы знаете, что очень сложно верить. Аминь. То есть если и есть в нас эта вера, то как вот поется в этой песне, факел веры угасает. Да? Факел веры. То есть нам сложно взять сразу и начать верить. Вот. Но что мы можем сделать для того, чтобы этот факел веры, он разгорелся в нас? Что мы можем сделать? Мы можем мотивировать людей надеяться. Аминь. Мы можем говорить, слушай, не сдавайся. Как кто-то сказал, я знаю, все будет хорошо. Аминь. Что такое вера? Вера, она здесь и сейчас. Но когда мы говорим о надежде, надежда, она там, она где-то в будущем. Это не в смысле, она там за горами, и мы ее не видим, да? То есть, нет, мы знаем, что это будет однажды. Аминь. Что мой Господь, Он обо мне не забыл. Аминь. Что мой Господь, Он мне поможет. Что мой Господь, Он обязательно... У Него есть выход для меня. Аминь. В этой ситуации. Я хотела вам прочитать некоторые места Библии о надежде. Псалом 9, 19 стих. Псалом 9, 19 стих. «Ибо не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». В 1 Коринфянам в 13 главе мы читаем, написано, «Сии пребывают три». Вера, надежда и любовь. То есть мы говорим, что пребывают три. Да, написано, что любовь из них больше. Но Писание говорит, апостол Павел пишет, пребывают три. Вера, надежда и любовь. Аминь. И если мы хотим, чтобы факел веры разгорелся в нас, тогда мы должны быть мотивированы надеждой. Я прочитаю тебе 8 главу из книги Иова. Итак, мы помним, что Иов, он хотел судиться с Богом, да? И у Иова были определенные вопросы к Богу, которые он хотел задать. Но при этом он боялся его. И он боялся, что если Господь начнет говорить с ним, он просто умрет. Потому что он понимал, кто такой Бог, и он знал все о его присутствии. И вот в 8 главе мы помним, что рядом с Иовом были его друзья. То есть это те люди, которые, скажем, мотивировали его на надежду, на веру. Вот. Я прочитаю вам 8 главу с 20 по 22 стих. Но мы видим, что, или знаем из истории, что не все, что говорили друзья Иову, не все это было правильным и верным. Аминь. Да? Вот. Но были, знаешь, и правильные вещи, которые они ему говорили. Это так же, когда мы говорим что-то людям. Иногда то, что мы говорим, это правильно, да, и это согласовано, скажем, с Божьими действиями, с Божьими планами, с Божьей волей. Но есть вещи иногда, которые мы говорим, и они не соответствуют тому, что Бог думает. Вот так же и друзья Иова. Это не в смысле в оправдание к ним, но мы должны понимать, что книга Иова, она открывает нам просто суть человеческих проблем тоже. И был у Иова такой вот друг, которого звали Вилдад, который говорил к Иову следующее. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». И отвечал Иову, в 9 главе написано, и отвечал Иов и сказал, «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом?» И так далее. Мы видим, что когда друг Иова, он говорит, «Слушай, Иов, то есть я верю, что однажды и на твоей улице будет праздник. Я верю, Иов, что однажды наполнится смехом твои уста. Я верю, что ты будешь иметь радостное восклицание. Я верю, что Господь поддержит тебя». Да, там, и что написано? «Ненавидящие тебя облекутся в стыд». То есть он пророчествует какие-то вещи, не которые происходят или произойдут сегодня, в данный момент или завтра, но говорит, это однажды произойдет в твоей жизни, Иов. И вот если вы будете читать внимательно всю эту предысторию, предыдущие главы, вы увидите, в каком Иов находится сломленном состоянии. То есть есть некий излом внутри него. То есть он просто плачет перед Богом, он просто там говорит Богу о том, о своих переживаниях, он ищет его лица. И такое уныние, и такая депрессия внутри него. Вот. И он настроен на Божий суд, он хочет судиться с Богом. Не в смысле Бога судить, но он говорит, Господь, объясни мне. Объясни мне свой путь, объясни, почему праведники страдают, а нечестивые благоденствуют. Знаешь, то есть у него такая вот философия в голове, вот на почве всех его страданий. И Библия говорит нам, что эти слова, они вдруг как-то, знаешь, переломили ситуацию в его душе. То есть что-то изменилось внутри него. Почему? Потому что пришла надежда. Аминь. Потому что пришла надежда. И вот Иов говорит, я знаю, что это будет. Я знаю, что это будет. Вы знаете, это то, что мы должны всегда знать внутри себя. То есть какие бы трудности нам не приходилось переживать, какие бы боли и страдания мы не проходили в своей жизни, но нам важно не терять надежду, нам нужно знать, что у нас впереди будет все хорошо. Аминь. То есть Господь, Он о нас не забыл, и Бог на нашей стороне. Есть еще одна замечательная история женщины, которая не теряла своей надежды. Римлянам 5 глава, 5 стих написано, надежда не постыжает. Аминь. Надежда не постыжает. Это история о женщине, которую звали, это 1 книга Царств, 1 глава, 7 стих. Эту женщину звали Анна. Помните, Анна. Анна, это была женщина, которая не могла иметь детей. И Писание говорит, что по этому поводу она очень скорбела, она страдала, она плакала. И другие жены мужа ее, они унижали ее, они просто, если можно так сказать, издевались над ней. И всякий раз, когда они приходили в Дом Божий, то есть это было один раз в год, они приходили в Иерусалим для поклонения, и был праздник, то есть весь народ Божий радовался. И Писание говорит, в это время Анна приходила в Дом Божий, и она плакала, потому что она скорбела. И мы не знаем, сколько лет была эта проблема в жизни Анны. Здесь, возможно, в этом зале есть женщины, которые тоже испытывали подобную скорбь и проходили подобные обстоятельства, и они не могли иметь детей, и потом Бог вас благословил ребенком. Есть такие? Господь вам ответил. Вот. Есть такие или нет таких? Есть такие? Аллилуйя! Слава Богу! Вот. И Библия говорит, однажды Анна, она просто так же, оказавшись там в Иерусалиме, войдя в храм, она стала взывать к Богу, она плакала, некоторые просто плачут, некоторые просто скорбят. Писание говорит, Анна, она скорбела, она плакала, вот. Но она еще и молилась. Она еще и молилась. И она вошла в храм, и она сказала, Господь, просто, пожалуйста, я тебя прошу, дай мне ребенка. Если ты мне его дашь, я обещаю, что он будет служить тебе. Знаешь, и такая молитва, она понравилась Богу. Богу понравилось то, что сказала ему Анна. И Библия говорит, что она зачала, она родила сына. Это был пророк Самуил, и она посвятила его Господу. То есть она сдержала свое обещание. Ее надежда, то есть она таила надежду внутри себя. Я не думаю, что все остальное время она не молилась. Я не думаю, что все остальное время она не вопрошала. Я знаю, что в нашей жизни бывают такие ситуации, когда мы уже устали ждать ответа от Бога. Когда мы молимся, и нам кажется, Бог нас не слышит. Мы стучим в небо, и у нас есть ощущение, что Бог нам не ответит. И тогда дьявол может прийти и сказать, слушай, все, перестань молиться. Бог не ответит тебе. И, может быть, окружающие нас люди, они будут также смеяться над нами, как смеялись эти женщины над Анной. Но самое важное – не потерять надежду. Аминь. Не потерять надежду. То есть продолжать молиться, продолжать надеяться. Вот, и знать, что Бог, Он ответит нам. Надежда, написано, не постыжает. Еще кое-что хочу добавить по поводу надежды. Вы знаете, все наши трудности, все наши испытания или искушения, они всегда временны. Вот я не знаю, как вам, но меня всегда это вдохновляет. То есть понимание того, что, знаете, наша жизнь, она иногда напоминает такую, знаете, зебру. Напоминает дорогу из черно-белых полос. Вот, и кто-то сказал, что перед рассветом всегда бывает закат. То есть если сегодня у тебя закат, это значит обязательно однажды будет рассвет. Аминь. Поэтому, знаешь, вот эта вот надежда, она нам дает это ожидание внутри нас, что да, сегодня закат, да, сегодня проблемы, да, сегодня трудный день у меня, но однажды это закончится в моей жизни. Эта полоса невзгод однажды закончится. Вот. Но вопрос даже не в том, что это закончится, а помните, я сказала, что важно нам достойно пройти этот путь, аминь, потому что она может закончиться для нас, но в бесславии, или в бесчестии, или в падении, или в унынии, да, или в такой раздавленности, или в разочаровании она для нас может закончиться, но нам нужно, чтобы она закончилась в победе, в славе Божьей, в вере и в силе, аминь, и поэтому мы должны быть мотивированы надеждой. Римлянам 5 глава, 3 стих написано: «О скорбях, которыми мы хвалимся, и не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Терпение. И поэтому следующим шагом к преодолению всяких трудных ситуаций, обстоятельств в жизни, то, что придает нам силу, скажем, в таких испытаниях, это терпение. Скажи, терпение. А Римлянам в 12 главе написано, в 12 стихе: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы. Знаете, я заметила, что те люди, которые имеют или умеют терпеть, или которые научены долго терпеть, у них больше шансов на то, чтобы преодолевать трудности в своей жизни. Давайте я повторю это еще раз. Я заметила, что те люди, которые научены терпеть или умеют долго терпеть, у них больше шансов к преодолению трудных обстоятельств в своей жизни, преодолению скорбей в своей жизни. Те, которые не терпят, они гневаются, они ищут виноватых, они бунтуют, они ожесточаются сердцем. Когда мы говорим об Иове, Писание говорит, что награда его была велика. Бог говорит, что награда Иова была за его долготерпение. Это Иакова 5 глава 1 стих. Наградой для Иова было за его терпение. Вот мы ублажаем тех, кто терпел. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. А в чем же была награда Иова? Вы помните? Что было для него наградой? Написано, что последние дни жизни Иова, они были лучше прежних. То есть если бы мы могли заглянуть там наперед и видеть свои последние дни жизни, я думаю, многие из нас бы тоже согласились терпеть все, что угодно. Но проблема в том, что мы иногда не можем это видеть. Но мы должны доверять Богу, аминь. И мы должны доверять тому, что написано. Итак, Писание говорит, последние дни жизни Иова, они были лучше прежних. Библия также говорит, что Иов был насыщен днями. То есть он имел полноту жизни, то есть насыщен днями. То есть вот он уходил к Богу, он говорит: «Господи, я устал уже жить. Я уже вот так вот нажился вдоволь, Господь. Уже здесь на земле жить устал. Теперь давай, пожалуйста, забери меня к себе. Я хочу там с тобой пожить». Это было наградой Иова за его терпение. Терпение – это когда ты отказываешься сдаваться. Это мы вчера, когда разговаривали с Денисом, и мы размышляли, что же такое терпение. На самом деле есть, в разных словарях есть много разных определений тому, что есть терпение. Вот. Но это просто вышло из нашего сердца, что терпение – это то, когда мы отказываемся сдаваться. Потому что на самом деле дьявол хочет, чтобы мы просто сдались. Чтобы мы просто сказали: все, я больше не буду бороться, я уже устал верить, я устал надеяться и я устал терпеть. Кстати, вот по поводу того, когда мы устаем терпеть. Наверняка вы слышали, когда кто-то мог говорить, или вы сами, что у меня уже нету терпения. Лопнуло терпение, или мы говорим: где же взять столько терпения, чтобы вот терпеть? И не всегда это связано с тем, что на самом деле у нас этого терпения нет. Потому что Слово Божье, оно говорит нам, что Господь, Он не дает нам искушения сверх сил. Ты знаешь, то есть написано, но при искушении Он дает и облегчение. То есть на самом деле, когда есть какая-то трудная ситуация в нашей жизни, в нас достаточно терпения, чтобы терпеть и все перетерпеть и вытерпеть. Просто проблема в том, что мы не хотим терпеть. Мы не хотим, потому что терпение для нас – это всегда внутреннее такое борение, это всегда страдание. Государыня императрица Александра Федоровна Романова, она говорила так: во всех испытаниях ищи не избавление, а терпение. Во всех испытаниях ищи не избавление, а терпение. То есть мы терпим. Для чего мы терпим? Чтобы принять это избавление. Слово Божие говорит нам, если мы с Ним терпим, то с Ним царствовать будем. То есть без терпения нет избавления. И опять-таки, когда Слово Божие нам говорит о долготерпении, что есть долготерпение? Это долгосрочное терпение, дорогие. То есть ты никогда не знаешь, сколько времени ты должен терпеть. Аминь. Ты не знаешь, один день или один год или 10 лет. Лука 21 глава в 19 стихе написано, «Терпением вашим спасайте души ваши». Аминь. То есть мы видим, что терпение, оно дает нам спасение. Итак, мы говорим сегодня о том, как нам важно в день бедствия не оказаться слабыми. И мы сказали, что первое, что нам нужно для этого? Иметь смиренное отношение, то есть к обстоятельствам, которое выражается в нашем 100% доверии Господу. То есть мы не судимся с Богом, мы не негодуем, мы не говорим, Бог, почему, или Господь, где ты был. Да, мы доверяем Ему, потому что мы знаем, что Он поможет нам. Аминь. Мы знаем, что жизнь еще не закончилась. Мы знаем, что обязательно Господь, Он протянет нам свою руку, и Он благословит нас. Есть ситуации необратимые, те ситуации, которые мы не можем контролировать. Мы не можем что-то изменить, мы не можем что-то исправить, но мы знаем, что Бог, Он все равно, даже в этих ситуациях, Он прославится. Аминь. Господь все равно нас вытащит, Он даст нам, как написано, как Давид говорил в одном из псалмов, «В тесноте ты мне дал простор». Аминь. Второе, что нам нужно, чтобы не оказаться слабым, нам нужно облечь себя в надежду. Написано, надежда не постыжает. Прибывают три – вера, надежда и любовь. Аминь. Любовь больше, но это не значит, что нам не нужна надежда. И если мы не будем надеяться, мы не сможем верить. Аминь. То есть наша вера, она подогревается надеждою. И третье, что нам нужно. Нам нужно терпение. Писание говорит, верою и долготерпением наследуем обетование. Аминь. То есть мы облекаем в себя терпение, мы готовы терпеть. Аминь. Только сколько нужно терпеть. И мы знаем, что Бог в этих искушениях, в этих страданиях дает нам не только терпеть, Он дает нам еще и облегчение. Аминь. Четвертое. Силу в дни испытания нам придает то, когда мы служим другим в их скорбях. Силу в дни испытания нам придает то, когда мы служим другим в их скорбях. И важно не то, как мы страдаем. Важно наше отношение к этим страданиям. Я хотела бы немного говорить о сострадании. Что есть сострадание? Кто-то сказал, что сострадание – это когда мы можем подняться над своим страданием. Есть замечательное место в Библии, это Евреям, 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Я не сразу поняла то, что здесь написано. Вы сразу поняли, что написано? Но о чем здесь говорится? Здесь говорится о людях, которые имели страдания. Это послание к церкви. То есть они имели страдания, и в период своих страданий они еще сострадали другим. То есть они вместе с другими страдали, то есть они проявляли заботу о других. И Библия говорит, что они подвязались великим подвигом страданий. Вы знаете, если вы спросите меня, Марина, для чего это нужно делать? Вот когда мы сами находимся в страдании, когда мы сами терпим лишения, для чего нам вот в этом состоянии, в этом положении думать о других людях? Я вам скажу для чего. Во-первых, для того, чтобы победить всякий эгоизм внутри себя. Потому что всякий раз, когда мы оказываемся в трудностях, мы рискуем просто думать о себе только лишь. Заботиться только лишь о себе и видеть только лишь свои нужды. Но всякий раз, когда мы простираем свои сердца к другим, в их скорбях, так как сделала эта церковь, которой обращено это послание, то есть они не замкнулись на своих страданиях, они не замкнулись на своей боли, они не зализывали свои раны, Вот. Но что они сделали? Они простирались к другим. То есть, когда ты видишь боль других людей, когда ты видишь сострадание, потому что на самом деле есть те, которые страдают больше, чем ты. И иногда мы этого не понимаем, пока мы это не увидим. Бывает так, что дети страдают. И когда страдают взрослые и страдают дети, то мы понимаем, что дети в своих страданиях, они более беспомощные. Они более уязвимые. Одинокие люди, они более уязвимые, нежели те, которые страдают, и у которых есть кто-то вокруг них, кто может о них позаботиться. Служа другим людям в их скорбях, в их страданиях, мы никогда не скажем тем, кто служит нам: а почему вы так мало нам даете любви? А почему вы недостаточно о нас заботитесь? Вы недостаточно заботитесь, вы недостаточно любите. Библия говорит нам, чтобы мы за все благодарили. Аминь. И вот эта вот благодарная позиция сердца, она очень важна для нас. И вот это благодарение, оно рождается тогда, когда есть внутри нас не только страдания, скорбь и боль, и печаль, но когда внутри нас еще есть сострадание к тем, кто также страдает, а может быть и сверх того, и больше, чем мы. Аминь. 2 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Знаете, это такое важное место Библии, потому что на самом деле оно отражает нашу жизнь с Богом. Апостол Павел говорит: нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, но мы радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Да? То есть это наша позиция, которая позиция сердца, которая позволяет нам быть над обстоятельствами, над вызовами жизни. Если бы мы не знали нашего Господа, если бы мы не имели надежды, если бы мы не могли терпеть, если бы мы не имели внутри себя веры и сострадания, тогда было бы все наоборот в нашей жизни. Нас огорчают, а мы что делаем? Мы не огорчаемся, да? То есть если бы не было, тогда было бы так. Нас огорчают, мы огорчаемся. То есть мы огорчаемся, мы ропщим, мы негодуем, мы злимся, мы гневаемся, мы ненавидим. Но слава Богу, что в нас есть Христос. Аминь. И Он есть в нас всегда. Да? И в период испытаний, в период трудностей, испытывая нужду сами, мы можем восполнять нужды других. Следующим шагом к преодолению трудностей. В чем наша сила в бедственные дни? Это когда мы наполняем себя Божьим Словом. Это последний пункт для вас, дорогие. Когда мы наполняем себя Божьим Словом. Слово Божье – это спасательный канат с небес. Как многие на это могут сказать аминь, да? Когда мы изучаем книгу Иова, то есть мы читаем о его страданиях, мы видим, что Иов, он всегда цитирует место Писания. То есть его сердце есть Божье Слово, и это и спасательный канат с небес. Если вы проходили какие-то трудные испытания в своей жизни, первое, что поднималось в вас, если у вас было слово, оно поднималось в вас, аминь. То есть какие-то обетования, скажем, которые придавали вам веру, да, которые давали вам силу, которые давали вас, возбуждали вас надежду. Конечно, если там внутри вас слова нет, соответственно, поднималось что? Что-то другое поднималось. Да, звучала ваша плоть, то есть это могло быть отчаяние, это могло быть негодование, это мог быть ропот, вот, ну и так далее. Поэтому очень важно, чтобы Слово Божье пребывало в нас. Псалом 106 в 20 стихе написано: «Послал Слово Свое, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Послал Слово Свое. Если сегодня у тебя такая ситуация в жизни, я не знаю, какая такая, какая-то проблема, какая-то нужда, какая-то боль, страдание, скорбь. И ты думаешь: Господи, просто выведи меня. Господь, измени эти обстоятельства. Бог, измени эту ситуацию. Знаешь, недостаточно просто ожидать изменений или перемен. Тебе нужно слово от Бога. Тебе нужно слово от Бога. Когда в моей жизни произошло то, что произошло, и мне поставили диагноз, который, ну скажем так, который, как врачи говорят, на всю жизнь. Первое, что я сказала: Бог, мне нужно Твое Слово. Аминь. Я благодарна Богу, что в самом начале, только в самом начале этих испытаний, Дух Святой просто Он мне дал обетование, которое весь этот период времени, они, знаете, они действительно были якорем для меня, то есть они держали меня на поверхности. Иногда мы думаем, откуда у человека столько сил? чтобы не сдаваться. Откуда у человека столько энергии? Откуда в нем столько радости? Да? То есть, а почему? Не потому, что сам человек такой сильный. Потому что, конечно, я могу быть сильной, но мы же в своей силе люди ограничены. То есть человеческих ресурсов иногда недостаточно внутренних, чтобы пройти какие-то испытания. Вот поэтому что нам нужно? Нам нужна сила от Бога. Где мы можем черпать эту силу от Бога? В Его Слове. И поэтому разные обетования Библии, они поднимались в моем сердце. Я вспоминала разные места Писания о вере, где написано «Без веры Богу угодить невозможно». Я ехала в машине, я шла по дороге, я думала, «Господи, как же Тебе угодить?» Понятно, без веры я Тебе никак угодить не смогу. Мне нужно держаться веры. Мне нужно верить, что бы ни было, что бы я ни чувствовала, что бы ни говорили обстоятельства, что бы ни говорили врачи, Господь, я просто принимаю решение, что я буду верить, потому что я хочу Тебе угодить своей верою. Аминь. Вот. И я вспоминала другое место Библии, где написано «Верую долготерпением, верую долготерпением, верую долготерпением наследуем обетование». И мне казалось, Господь, ну сколько еще я должна терпеть? Но я уже достаточно верила, чтобы получить. Я уже достаточно молилась, чтобы пришел ответ. И тогда Слово Божие, оно говорило мне, Марина, верою и долготерпением. Еще одно слово, которое помогло меня, которое было как канат с неба, где Господь говорит о том, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Знаете, и я могла представлять свое исцеление. Я его не видела, но я его просто рисовала для себя. Внутренне я его представляла. Я говорила, Господь, я знаю. Я не знаю, как это будет, Бог. Может быть, это будет вот так, но однажды все-таки это будет. Аминь. Вот. Поэтому, знаете, вам нужно наполнить свое сердце Словом Божьим. Вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего.